2. Джонни решил, что видит сон. Он находился в каком-то темном и мрачном месте, похожем на коридор. Потолок терялся высоко наверху, и его не было видно. Стены из темной хромированной стали выдвигались вперед и раскрывались. Он был один, но издалека доносился голос. Знакомый голос произносил слова, сказанные в другое время и в другом месте. Этот голос внушал ему страх. Он звучал то нарастая, то затихая, и натыкался на темные стальные стены, совсем как оказавшаяся в ловушке птичка из воспоминаний детства. Она залетела в отцовский сарай для инструментов и, запаниковав, начала метаться. Она пыталась найти выход, пока не разбилась насмерть, налетев на стену. В голосе звучала та же обреченность, что и в отчаянном писке птицы, понимавшей, что ей уже никогда не выбраться.
«Всю жизнь строишь планы, стараешься», — глухо звучал невидимый голос. «Всегда стараешься как лучше, а сын приходит домой с волосами до задницы и заявляет, что президент Соединенных Штатов — полный кретин». «Кретин! Это ж надо, а! Я не...»
«Осторожно!» — хотел крикнуть Джонни и предупредить голос, но не смог. Что за опасность? Он не знал. Джонни даже не знал, кто он сам, хотя смутно подозревал, что некогда был учителем или проповедником. «Господи Иисусе!» — послышался далекий голос, и в нем звучала обреченность и тоска. «Господи!» И тишина. Замерли последние звуки. Потом все повторялось сначала, снова и снова. А затем... Он не ведал, сколько прошло времени, ибо время в том месте не имело никакого значения. Джонни начал пробираться по коридору и окликать голос, а может, ему так казалось, надеясь, что вместе им удастся выбраться оттуда или хотя бы поддержать друг друга в беде. Однако голос, далекий и слабый, продолжал удаляться, пока не превратился в эхо от эха. И, наконец, пропал вовсе. Теперь Джонни оставался один и сам пробирался по пустынному коридору с темными тенями. И в нем крепла уверенность, что это не видение, не мираж и не сон, во всяком случае в общепринятом смысле. Как будто он застрял где-то посередине между миром живых и миром мертвых. И к какому миру он продвигался? Джонни окружали странные и пугающие образы. Подобно призракам, они заполняли пространство сзади, спереди и по бокам, пока он не оказался в их плотном и жутком кольце. Они касались его, внушали благоговейный страх, почти ужас. Джонни слышал все эти приглушенные голоса чистилища. Вот в темноте крутится колесо фортуны, мелькают красное и черное, мелькают жизнь и смерть, и колесо постепенно замедляет ход. На что он поставил? Джонни не помнил. А следовало бы, потому что на кону стояло его существование. Остаться или уйти? Или одно, или другое? Его девушке нехорошо, ее надо отвезти домой. Вскоре в коридоре чуть посветлело. Сначала Джонни решил, что это игра воображения, сон, который он видел во сне, если такое вообще возможно. Но в конце концов свет стал слишком ярким, поэтому не мог быть иллюзий. Да и сам коридор уже не казался видением. Стены начали темнеть и были уже едва различимы, а потом их цвет сменился печально серым, похожим на сумерки теплого и хмурого мартовского дня. Да и вообще Джонни теперь находился вовсе не в коридоре, а в каком-то помещении или в чем-то похожем на помещение, где вместо стен были тончайшие пленки, похожие на плаценту, а сам он напоминал младенца, ожидающего момента рождения. Теперь Джонни слышал другие голоса, звучавшие тоже глухо и размеренно, но уже без всякого эха, и похожие на ропот безымянных богов, говоривших на языках, канувших в лету. Постепенно этот ропот звучал все отчетливее, и Джонни уже разбирал слова. Время от времени он открывал глаза, или ему так казалось, и различал источники этих голосов. Яркие и светящиеся призрачные фигуры, сначала безликие. Они перемещались по комнате и иногда склонялись над ним. Джонни не пытался заговорить с ними, во всяком случае, вначале. Он решил, что оказался в потустороннем мире, а эти яркие пятна — ангелы. Со временем эти призрачные фигуры, как и голоса, становились все отчетливее и обретали узнаваемые очертания. Однажды Джонни увидел мать, она склонилась над ним и прокричала что-то неразборчивое. Потом различил фигуру отца. Затем Дэйва Пелсона из школы и медсестры, которая приходила в палату. Ее звали то ли Мэри, то ли Мари. Лица и голоса приближались и сливались воедино, в нечто непонятное. Иногда Джонни ощущал, что изменился, и это не нравилось ему. Он чувствовал в этом какой-то подвох, подозревал, что это изменение не сулит ничего хорошего. Ему казалось, что перемены принесут только горе. Он вошел в эту мглу, обладая всем, а выходил из нее, не имея ничего, кроме тайной необычности. Сон близился к концу. Так или иначе, но он кончался. И помещение теперь было вполне реальным и почти осязаемым. Голоса, лица. Джонни собирался войти в комнату и вдруг понял, что хочет развернуться и броситься назад в тот самый темный коридор и остаться там навсегда. Этот темный коридор вовсе не был хорошим местом, но лучше оно, чем новое чувство горечи и грядущей утраты. Он оглянулся и увидел, что возле стульев, мимо которых то и дело сновали вполне реальные люди, в стене был проход в коридор с темными стенами. Этого прохода никто не замечал, и Джонни решил, что он ведет в вечность. Именно там исчез другой голос, голос водителя такси. Да, теперь он вспомнил все. Поездку на такси, недовольство, с каким говорил водитель о своем длинноволосом сыне, его возмущение тем, как тот посмел назвать Никсона кретином. Яркие фары двух машин, выскочивших из-за пригорка и мчавшихся по обеим полосам дороги. Столкновение. Никакой боли, только осознание того, что он вырвал ногами счетчик из крепления. Затем ощущение холодной влажности, темного коридора. А теперь вот это.
«Выбирай», — послышался голос. «Выбирай, или выберут за тебя и вытащат из этого непонятного места, как врачи вытаскивают младенца из утробы матери, сделав кесарево сечение».
И Джонни увидел лицо Сары. Она наверняка тоже неподалеку, хотя среди склонявшихся над ним ярких фигур ее не было. Она должна находиться рядом, тревожиться и переживать. Ему почти удалось добиться ее. Он это чувствовал и собирался сделать Саре предложение. Джонни вновь ощутил беспокойство, еще более сильное, чем прежде, и теперь связанное с Сарой. Однако желание быть с ней возобладало над всем, и он сделал выбор. Джонни отвернулся от темного прохода, а когда позже оглянулся, то увидел, что тот исчез. Стена возле стульев в комнате, где он лежал, была белой и гладкой. Теперь Джонни понял, что эта комната — больничная палата. Воспоминания о темном коридоре затерялись в глубинах памяти, хотя и не забылись окончательно. Но главное, он помнил. Его звали Джон Смит, у него была девушка Сара Брэкнелл, и он попал в ужасную автокатастрофу. Наверное, ему необычайно повезло, что он не погиб. Оставалось надеяться, что жизненно важные органы сильно не пострадали и по-прежнему функционировали. Его могли поместить в городскую больницу, но, вероятно, он находится в Истернмен. Судя по всему, он здесь уже довольно долго. Возможно, был без сознания неделю или 10 дней. Пора возвращаться к жизни. Пора возвращаться к жизни. Именно с этой мыслью Джонни очнулся, отрезав все пути назад. Это случилось 17 мая 1975 года. Мистер Старрет уже давно выписался со строгими предписаниями ходить не меньше 2 миль в день и ограничить потребление холестерина. На его кровати теперь лежал старик, попавший сюда уже в 15-й раз после нокаута, полученного от карциномы, непобедимого чемпиона в тяжелом весе. Он спал после укола морфия, и в палате больше никого не было. Экран выключенного телевизора тускло поблескивал зеленоватым светом. «Эй!» — хрипло позвал Джонни и поразился, как ослаб его голос. В палате не было календаря, и Джонни не знал, что провел в забытьи 4,5 года.